Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. А где же рекординг? Есть, рекординг идет, да. Запись идет, меня зовут Яков Файн, у меня сегодня в гостях Ян Эстерлис, мы знакомы давно, но записаться мы решили только сейчас. Вот, Ян, привет.
Привет, Яша. Очень приятно. Спасибо, что пригласил.
Спасибо, что согласился, ты же мог мне сказать, пошел ты отсюда, но ты же не сказал.
Нет. Ну, мог.
Это врожденная интеллигентность, я считаю.
Так
Да.
и есть.
Мы находимся, естественно, в Америке. Мы оба находимся в штате Флорида сейчас. Вот. Поговорим о разных моментах в жизни, в нашей общей и в жизни, связанной с увлечениями Яна. Он, в частности, играет на гитаре. Он, в частности, хорошо играет пинг-понг. Об этом поговорим. Но давай начнем с самого начала. Давно ли ты у нас здесь, в Америке?
Я в Америке с 1989 года прошел эмиграцию как честный еврей из Киева. Я родился и вырос на Подоле в Киеве и ходил в школу на Красной площади, которая уже не красная. И закончил школу с золотой медалью, участвовал в многочисленных олимпиадах, где и познакомился с многоуважаемым Яковом Файном. И в 1989 году с женой и двумя детьми прибыл славный штат Нью-Йорк, отбыл свое наказание, в смысле награждение на Брайтоне 2 месяца.
Что это за награждение?
Ну, я все-таки попал в Нью-Йорк. Это
Ну
во
да.
время Виталия, когда мы были в Виталии в 89 году, были упорные слухи о том, что могут прекратить иммиграцию в
Ну,
Америку, люди получали отказы и все остальное.
но
Там
не
все,
все,
кто...
здесь, подожди, Ян, не все знают, что такое Италия. Ну, надо объяснить, что люди,
Окей,
которые... Объясни.
да, я объяснил, да. Уехать из Советского Союза так просто, куда ты хочешь, нельзя было. Нужно было пройти достаточно сложную и трудную миграционную дорогу. Первым этапом было подать заявление, подождать, пока его одобрят. После этого тебя организация ХИАС отправляла из любого города, откуда ты эмигрировал. Это были в основном крупные города. Вену на 2 месяца, чтобы тебя, в принципе, оценить, куда ты поедешь дальше и что ты будешь делать дальше. И в Вене ты должен был решить, что тебе делать, или ехать в Америку, или ехать в Израиль, или ехать в Австралию, или в Канаду. Были 4, в принципе, возможности, куда поехать. И когда ты говорил Америку, тебя отправляли в Италию, потому что в Италии ты должен был пройти vetting process, такой, как сейчас называют это, тебя должны были проинтервьюировать в американском посольстве, решить, подходишь ты Америке или нет. И если да, то ты получал 2-3-4 месяца визу со статусом беженца и ехал в Америку, где тебя принимали в городе, где в общине были вакантные места на прием еврейских семей из Советского Союза. Или же ты ехал по вызову из своих родственников и попадал прямо к ним. Так называемый закон Лаутенберга, который я про него расскажу чуть позже, да, был принят по настоянию Рейгана и, в принципе, тем, что мы оказались в Америке, все из Советского Союза мы благодарны Рональду Рейгану. Ну, наверное, в какой-то степени Горбачеву ту, что Горбачеву тоже, потому что он согласился на пойти по пятную перед Рейганом. И в Италии я пробыл 4 месяца, мы с женой, с двумя детьми, двумя чемоданами и 800 долларов прибыли в славный город Бруклин. Это был сентябрь 89 года.
Ну, 800 долларов – это как раз-таки не так мало, между прочим.
Ну, это хватило мне, в принципе, на первый взнос за однокомнатную квартиру в Бенсонхерсте, которую я снял. И дальше мне помогала Наяна, такая знаменитая организация, которая помогала нью-йоркским евреям. Но там единственное было stipulation такое, что ты должен был эти деньги каким-то образом потом отдать. Билеты за самолет тоже были куплены за счет добровольной организации ХИАС, которая помогала евреям Советского Союза уехать из Советского Союза и В основном бюджет этой организации состоял из донатов еврейских общин Америки. Так что в следующий раз, если кто нас слушает и решит поругать американских евреев, там, пусть подумают о том, что в основном их заслуга в том, что мы находимся здесь и имеем возможность их ругать. Поэтому, наверное, ругать их особо не надо. Значит, по специальности, я по основной специальности, я системный программист, закончил вуз в Киеве. После окончания школы с золотой медалью я окончил вуз по специальности системное программирование и автоматические системы управления. Так что, в принципе, специальность у меня была выбрана до того, как я попал сюда. То есть мне не надо было
думать. А язык? Как у тебя было с английским языком?
Язык, да. Я, значит, с детства увлекался музыкой. И у меня есть свой музыкальный канал. Можем тоже поговорить об этом позже. И музыкой я увлекался в основном западной. И в то время, когда я рос, популярность Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple, Uriah Heep, Pink Floyd, Queen была всеобъемлющей. Поэтому для того, чтобы петь их песни, понимать, что происходит за музыкой со словами, нужно было каким-то образом изучать английский язык. И я его изучал как мог. По книжкам, несколько частных уроков. Но это, конечно, было все детский лепет по сравнению с тем американским языком, который мы встретили в Америке. Но это базу дало очень хорошую. Я скажу так, что 50% в успехе моей карьеры в Америке, наверное, составило то, что я хорошо знал английский язык и мог объясниться. Потому что в то же время на этой волне прибыло огромное количество людей, которые, может, были хорошими специалистами в своих областях, но они это не могли объяснить, потому как язык был не очень. И ушло 2-3 года каждому на изучение языка. Кому-то меньше, кому-то больше, но язык это...
Я тебя хочу перебить, но именно в эту же тему. Вообще, очень многие недооценивают именно английский язык. Английский язык мне помогал еще в Киеве, в моей карьере в Киеве. Ну, тогда, скажем, в 80-е годы, когда я начал работать, тогда не нужно было особо знать язык. Но если ты знал язык, и у тебя был какой-то доступ к импортным компьютерам, к импортной документации, это было просто золото. То есть ты мог двигаться по карьере быстрее, чем другие. Потом я уже тоже приехал сюда, знаю язык, тоже помогло.
100%. Я тебе расскажу просто эпизод из моей киевской карьеры, когда меня направили на... Была выставка IBM в Москве в 87-м году. Это было или нет? И мы просто там взяли, не спросив, и увезли дистрибутивные ленты с IBM 360 операционной системой. И там была одна лента. Да, была лента с документацией. И документация, естественно, была на английском языке. И я, так как знал more or less больше, чем кто-либо другой рядом на своем исследовательном центре английский, мне дали эти ленты и ту подготовку, которую мне как системному программированию взяла расшифровка этих дистрибутивных лент. Когда я сумел познакомиться с основами операционной системы не по учебникам, а по живому IBM manual, всем инструкциям, которые давали, как установить, как конфигурировать систему, большие компьютеры, все это огромная помощь. То есть английский язык, его важность в успешной эмиграции переоценить невозможно. Это, наверное, я поставлю желание трудиться и отсутствие лени, и английский язык на первых два места, которые являются залогом твоего успеха в жизни в Америке.
Очень-очень часто меня спрашивают, ну, те, которые начинают, хотят стать программистами, какой язык учить, имея в виду, какой язык программирования учить. Я всегда говорю английский.
Английский,
это первый язык. Когда ты нашел первую работу в Америке? Сколько у тебя ушло времени на это?
У меня ушло 4 месяца. Мне немного повезло, потому что я был знаком с Assembler. И первая моя работа была Assembler CICS. Это именно то, чем я занимался в Киеве, когда мы помогали построить систему первую свою, в своем роде с периферическими устройствами на дисплеях для Южной железной дороги. И там было именно использование ассемблера. И первая моя работа была с компанией AT&T в штате Нью-Джерси, Пискаревой. Машины у меня в Киеве не было. Ездить я не умел. То есть мне нужно было, когда я получил работу, за 2 недели успеть купить машину, научиться ездить из Бруклина через Верризана Бридж и по остальным там достойным местам, чтобы попасть в Пискатовый, где был AT&T location, их там было несколько, и передать словами ту нервозность и уровень напряжения, через которую я прошел, конечно, невозможно, но каким-то образом это получилось.
Я тебе расскажу в эту же самую тему. Интересная такая была штучка. Я довольно много в 90-е годы я здесь преподавал программирование, и многие там люди учились, там переделывались программистами из кого угодно. И там тоже был один, в этой школе, был один мужик, который закончил школу, ему надо было ехать на интервью. Интервью было в 9 утра в соседнем штате, ну, типа в Коннектикуте, где-то там. Он ехал из Бруклина тоже. И он очень нервничал, как и ты. Он получил только права, не умел ездить, плюс эти дороги всякие. И вот жена его говорит ему, ну, допустим, Миша его звали, к примеру. Говорит: «Миша, знаешь что, тебе на 9 утра на работу, первый день, выезжай в 2 часа ночи, чтобы у тебя было дополнительное время, чтобы добраться до работы. Мало ли ты где-то там не туда съедешь». Короче говоря, это было, он выехал. И днем следующего дня, где-то после обеда, ей звонят из этого места, где он должен был работать, говорят: «Почему он не вышел на работу? Телефонов же не было, понимаешь? Нельзя было позвонить по телефону и сказать. GPS-ов не было». Короче говоря, он проехал 4 или 5 штатов. Он где-то не там свернул, попал в Пенсильванию, потом еще куда-то. Короче, к вечеру следующего дня он попал на работу. То есть это не шутки. То есть ты говоришь, а я понимаю, как это серьезно.
Твоя история может служить сюжетом к фильму какому-то, знаешь, это
Ну да.
действительно. Просто через что мы проходим, знаешь, и что важно, поддержка семьи, наших жен, которые понимали, да, то есть это очень важная вещь, на которой единство семьи, достижение успеха, это тоже неоценимо.
А ты помнишь, какая у тебя была первая зарплата
Но
программиста?
моя зарплата была 30 тысяч в год, я
А у меня
получал.
33 первая была в
Ну, ты
92-м
покруче,
году.
да. У меня это, я проговорю про 90-е уже. 90-й год у меня было 30 тысяч, и я был очень рад.
Я тоже был рад. Слушай, больше, чем ноль, намного.
Да, и после этого полгода, после AT&T мне предложили работу в UPS на 35 тысяч, я немедленно перешел. И эти 5 тысяч, это там я
Но ты
купил
не знал, что
первый...
с ними делать.
Ну, конечно, да, я чувствовал себя на седьмом небе, да. И после этого у меня было несколько банков на Уолл-стрит, я стал Уолл-стрит джанки, ходил из одного банка в другой, по 3-4 месяца контракты, менял только свой ID, паспорт был точно такой же, чтобы не забыть. И получил experience от Wall Street Banking System, Chemical Bank, Bank of New York, Money Honey, Дин Витер на 62-м этаже, World Trade Center. И после этого мы переехали в Нью-Джерси, и я решил, что я должен искать работу в Нью-Джерси. Но судьба решила иначе, и мне предложили очень интересную работу. Не просто заработать деньги, а именно работу, которую бы я хотел иметь. Эта работа была в Memorial Sloan Kettering, в самом знаменитом Cancer
Господи,
Center, госпитале, да.
раковые заболевания, Господи.
Да. И заключался проект в том, что мы должны были там построить chemotherapy profile of the patient.
Химиотерапия.
Поверьте или нет, значит, в таком ведущем в мире госпитале в 93-м году практически не было системных средств для того, чтобы учитывать, сколько химии пациента вливали для того, чтобы ему дозу очередную сделать. То есть делали nursing notes, то есть няня, там, которая администрировала эти лекарства, записывала, что она там 500 миллиграмм такого-то, такого-то, сетралина или там какое-то лекарство там вливала к этому человеку. И если она забывала, то приходила следующая смена, ему не дали за предыдущую смену, и делали двойную. Он от этого умирал, естественно. И мы видели это по данным, потому что мы загружали тестовые данные из production systems, databases, которые были, и видели, что люди просто исчезали из database. И это то есть это была очень благородная цель построить систему, которая бы учитывала и говорила о том, сколько кому надо, и все, и год мы это сделали. И после этого я понял, что моя судьба как программиста лежит в области healthcare, здравоохранения. И у меня следующий контракт был в компании Medco, которая стала потом Express Script, потом стала Cigna, и в ней я проработал 30 лет.
Ты был служащим, ты не был контрактором уже?
Я был контрактором сначала, а потом, когда у меня был свой патент, уже разработанный на системы, которые я строил, меня оставили, сделали, скажем так, предложение, от которого я отказаться не смог, чтобы я остался на постоянную работу в этой компании.
И вот подожди, что за патент?
Патент на клинический rules engine. Clinical rules engine – это что это такое? Это, например, доктор вам выписывает лекарство. Это лекарство попадает в систему для того, чтобы его зарегистрировать в вашей истории лекарств и проанализировать все показатели этого лекарства, и вам хорошо или нет. Это ручная работа. Там спросить, как вы болеете, сколько вы весите, правильная ли доза, там, были ли у вас предыдущие лекарства, что вы, ну, миллион вопросов, на которые вы отвечаете, когда вы заполняете анкету. Мы это все автоматизировали. И я применил эту систему, которая автоматически настораживает фармацевта, посылает ему сообщение о том, что это лекарство для этого пациента конкретно не очень хорошее. Или все хорошо, можете его выдавать. Я извиняюсь за то, что я перевожу с английского на русский. Мне так...
Ничего, нормально, нормально.
Да. И эта система получила очень большое распространение. В ней больше 80 тысяч разных rules, правил, которые рассматривали лекарства с разных точек зрения. Плюс у каждого клиента, кто в нашей компании был, не пациента, а клиента, были свои требования к тому, чтобы кому-то там 3 миллиграмма в день было нормально, а кому-то 2 миллиграмма в день
было
мало. То
есть ты разработал какой-то rules engine, правильно?
Это rules engine, так и есть, да. Rules engine, который clinical aspect of the drug administration. То есть это лекарство. И после этого этот rules engine оказался таким удобоваримым для разных, не только клинических, но и для финансовых, для административных. То есть ты мог поместить туда, когда кредит карта этого пациента expired. То есть customer service, если вы звонили, customer service включался в мой rules engine, который сразу говорил, к вам звонит такой-то и такой-то.
У него погоди, а было ли в твоем rules engine, скажем, простой метод описания rules, то есть правил, и язык, который понимал, мог делать парсинг вот этих rules и уже использовать
программу? Да, конечно. Да. На фронт-энд был на VB.net, который превращал это все в DB2. DB2 за ночь загружалось upstairs на mainframe и runnelson в DB2. DB2 и Kix – это две системы, которые были в
продакшн системе. Kix некоторые называют CICS у нас.
CICS, да. Вот эта система оказалась очень удобной, именно формат rules engine, который был, и front-end, где можно было вводить эти rules. Мы его сделали очень expanded, то есть мы могли там любые rules после этого сделать, holistically, смотреть на пациента, там нельзя прописывать там pregnancy, какие-то лекарства для мужчин там, или что-то еще такое. Ну, миллион примеров разных.
Ты знаешь, есть, вот если бы сегодня ты бы это делал, ты бы должен...
Это было бы политически неправильно, я знаю.
Ты должен был менять рул, чтобы лекарство по беременности было прописывать всем мужчинам.
Да, к сожалению, я бы не заработал ни копейки, потому что я его сделал настолько абстрактным. Вот, менять код не надо было бы, это можно было бы просто сделать чисто.
То есть человек с текстовым редактором мог пойти и поменять некоторые rules.
Да, если у тебя определенный access есть, да, который ты мог сделать прямо с фронт-энда. И в компании, такая как Cigna, которая Fortune 15 Company в Америке, всегда существуют такие департменты, как Business Development Department. И они начали мою систему, мой патент маркетировать много. И маркетировать не только в Америке, но и за рубежом. И заинтересовалась очень сильно страна Швеция такой системой, потому что они увидели перспективу Особенно в том, что они пилюли не считают, а они припэк драг сдают. Они, то есть, в упаковках. То есть, если у нашей аптеки он, фармацевт отсчитает 30 пилюль на месяц, то там такого нет. Там есть упаковка этого же лекарства, которое там на 90 дней supply идет и нет, распакует. И это было в моей системе предусмотрено. И они решили прикупить себе такую систему, и меня откомандировали в Швецию, установить эту систему, но у них, к сожалению, не оказалось мейнфрейм. Поэтому мейнфрейм...
Ты не мог с собой взять?
Я мог, но не пропустили. Мы нашли мейнфрейм в другой стране, нашли там компанию, и сначала мы там запустили эту систему, а потом перевели ее просто на их сервера и сделали SQL Server System, и Rules Engine нашли подходящий для этого. Это был очень интересный экспириенс, и мне очень было радостно, что я вижу, когда она там заработала. А когда я попросил тестовую дейту в Швеции, мне сказали, вот она, и дали 10 миллионов имен со всеми данными, со всеми. Это население Швеции. То есть там не было выборочно ничего. Они сказали, что мы тестируем на всем населении. И вот ты для всего населения, если сделаешь, она будет работать, мы применим. И она до сих пор, она там использует эту систему. Естественно, после этого заинтересовались другие страны, но в корпоративной Америке ты не можешь как индивидуалист этим заняться, то есть у меня патент отняла компания, и начали это делать другому, а особенно с моим именем, у меня имя, которое меня записали родители, Яков тоже, да, и когда в Арабских Эмиратах в 2012 году с этим именем меня не пустили просто туда, установить эту систему, чисто по первому имени, я понял, да, что я избранный, потому что я на самом деле сам не хотел в Арабские Эмираты есть, но они хотели мою систему. И они получили под другим именем. Вот такая история с моей. И я после этого очень много важных проектов сделал в области здравоохранения. В основном они имели отношение к клинической части, использованию лекарств, оптимизации доз, оптимизации набора лекарств, которые людям дают при специальных заболеваниях, как cancer, multiple sclerosis, высокое давление всех. Ну, я немножко стал даже фармацевтом на это, потому что мне пришлось изучать очень много параметров лекарств. И вот у себя в семье, там, если кто-то, кому-то доктор прописал, какое-то лекарство, они сразу звонят мне и спрашивают, или это хорошее лекарство принимать, или можно его принимать в сочетании с другим лекарством. Это смешно, да, потому что у меня фармацевтического образования нет, но так вот получилось.
Давай,
что...
давай потихонечку уходить от программирования, потому что мы начинаем заходить в какие-то технические темы сложные. Но
давай.
Я хочу тебя спросить вот что. Ты говоришь, что ты 30 лет работаешь в одном и том же месте, или я неправильно понял?
Да, правильно.
Так? Я думаю, что ты первый человек, которого я вообще встречаю в жизни, который 30 лет работал на одном и том же месте. Как это может быть? Не слишком ли ты стал чувствовать комфортно в этом месте? Идешь туда как к себе домой и просто уже разленился настолько, что не хочешь развиваться и так далее?
Нет, я скажу так, что это зависело от челленджа больше всего. Ко мне все время или новые системы, или новые группы какие-то, или новые проекты. И у нас страшная была соревновательная вещь, которая с competitions, маркет не очень большой. Таких, как мы, там было всего лишь CVS, Caremark и UHG, всего три. И каждый раз идет борьба за одного и того же клиента. Клиент такой, как там, General Motors, Ford или IBM, или какой-то там профсоюз знаменитый. Они смотрят очень внимательно, кто хочет. И это не просто. Ты все время чувствуешь, что ты пытаешься что-то новое сделать, как ты beat competition, что, как ты поставишь себя впереди на marketplace, чтобы пришли к тебе, а не кому-то другому. И это было идеально для меня. Я это очень любил. Я result-oriented, я delivery-oriented человек. Я когда, если какое-то исследование, и там, которое никуда не идет, но я добился результата, который показал, что это не надо делать, потому что это тоже результат, негативный результат, это тоже результат. Для меня это не очень. Я люблю, когда я вижу мой результат моей работы, а у меня такое вот было на счет 30 лет в течение, я видел, как мои программы помогают, и это не просто доллары, как в банке, там сохраняют кому-то кредит карт процент или там больше процент при какой-то финансовой транзакции. Здесь ты спасаешь людей жизнью, ты лечишь людей, которые больны, ты посылаешь лекарства в правильном размере, правильное лекарство человеку, который болеет, и помогаешь ему выздороветь. То есть другой совершенно драйв. Поэтому я тем, кто видеогеймс пишет, я понимаю, что это важно все. Я все-таки советую в какой-то момент обратиться в область здравоохранения. Это совершенно другой призыв, совершенно другой зов. И то удовлетворение, которое ты получаешь из своей работы, не сравнить ни с каким другим местом. Плюс, это наиболее стабильная и, к сожалению, устойчивая область программирования, потому что больных людей не становится меньше.
А ты мне скажи, вот глядя на тебя, я понимаю, что ты человек уже не юный. Тебе не надоело вообще? Ты вообще занимаешься еще до сих пор программированием?
Я позапрошлого месяца взял так называемый sabbatical, потому что я действительно устал за 30 лет, и я решил, что компания в той области, где я работал, достигла практически всего, что можно. Это уже, в принципе, стало futility exercise немножко. И я решил взять перерыв, чтобы regroup myself. И я на год взял sabbatical. То есть у
Не
меня
все знают, что
договорщик
такое sabbatical.
sabbatical – это академотпуск, если переводить так по… То есть ты на год берешь перерыв в работе, тебе оплачивают его, с тем условием, что если ты решишь вернуться, то ты в первую очередь вернешься на работу в то место, откуда ты ушел. То есть если нет, то тогда ты вынужден будешь вернуть те деньги, которые тебе платили за год. Это
Для
как…
чего ты взял этот sabbatical? Ты хочешь вернуться в другом качестве или ты просто устал?
Я устал, и я хочу… У меня есть другие немножко в жизни, не то что хобби, а вещи, которыми я очень хочу серьезно заняться. И мне не хотелось делить все время там, между моей музыкой и моим спортом время с работой. А делать такую половинчатую работу и там, я не хотел уже. Поэтому я решил, что я отдохну год, я заслужил, я так считаю. И за этот год я решил, что я буду делать дальше. В принципе, у меня еще полно идей, у меня полно драйва, у меня есть желание что-то делать, я могу помочь, но, наверное, в другом качестве. Я бы хотел, может быть, более бутик, консалтинг, джаб такую иметь, которая помогает молодым стартап-компаниям определить свое место на marketplace. У меня огромное количество опыта и знаний.
Но, скажем так, if statement-ы тебе уже надоело писать.
Я их не писал, проверять их надоело, потому что в итоге всегда обращались в итоге, знаешь, к правцам, чтобы найти баг какой-то в программе, который…
Знаешь, среди нынешних программистов молодых, у них очень важно, чтобы было круто и было cool то, чем ты занимаешься. И если ты, например, кому-то скажешь сейчас, что ты работаешь на мейнфреймах, к примеру, они так будут
Я за свою деятельность пол мейнфрейма перевел на клауд. Я на AWS перевел практически все, что outside of my rules engine. Но проблема в том, что cloud does not perform так же точно, как мейнфрейм.
Да,
Если у меня
я это и хочу сказать, что профессиональный программист должен делать работу. Работу должен делать, ну, в том качестве или в том месте, где максимально эффективно получается то, что ему нужно, чтобы получалось. Например, если взять, ну, я там вспомню там свой проект там, 25 лет, 23 года назад. Там Salomon Smith Barney мы делали систему в, ну, equity trading, то есть торговля акциями. Был мейнфрейм, ну, я работал не на мейнфреймской части, я работал на фронтенде, но был мейнфрейм, была MQ-Series, там, месседжинг-система. И самое главное было скорость. Скорость, с которой твой заказ на покупку чего-то там попадает на stock exchange. Speed is king, то есть король, скорость. Никого не волнует, насколько это модное, не модное, свежее последнее, деки или там персональный компьютер. Работает хорошо. Мейнфрейм хорошо работает с MQ-Series, очень быстро. Все. И никто даже не рассматривает ничего другого. Ничего модного особо не надо было, понимаешь?
Правильно. И это хорошо поняли такие компании, как IBM, Microsoft и все остальные. И IBM из-за того, что mainframe platform более надежный, более быстрый, чем все остальные, и ты можешь просто арендовать, тебе надо покупать свой, они просто подняли цены за этот клиент. И если ты хотел, чтобы твое производство было рентабельно, тебе нужно было принять решение, хочешь ли ты остаться на мейнфрейм, или ты идешь на более дешевые параллельные processing services системы. И вот в этом, да, все. Ну, я решил, что самое главное – это hybrid architecture, который – это мой собственный термин, который много layers. Ты можешь иметь mainframe на backend, frontend у тебя на cloud, processing через разные messaging facilities. То есть сейчас архитектура многообразна настолько, ты можешь выбрать пакет из свой architectural stack, сделать как угодно. Проблема в другом. Говорят ли они с друг другом? Кто-то пробовал или нет? Как оно будет перформ в таком-то объеме или в таком объеме, в таких? Какие требования, какие LSAs, да, SLAs и все остальное, есть Service Level Agreement. Тут куча разных вещей, которые будут. И здесь вот я прихожу на помощь, потому что я могу это оценить трезво в связи с бизнес-требованиями, которые выставляются к проекту, и посоветовать, что применять лучше или все. И вот в этом я вижу большой недостаток специалистов сейчас, потому что выбор огромнейший. И все тянут тебя на open source, и все тянут тебя на cloud, а это не proven. Mainframe уже 50 лет и до сих пор есть. И до сих пор IBM выпускает новые продукты, которые на мейнфрейм влезают. И до сих пор большинство систем, которые обслуживают Wall-Street, они имеют данные свои на мейнфрейм.
Окей,
И
давай перейдем, уйдем уже от этого
давай.
программирования, перейдем к гитаре. Какое
Гитаре,
отношение ты имеешь в виду к гитаре, когда ты начал этим заниматься, и что ты вообще делаешь в этом плане?
да. Гитара – это моя жизнь. Все, что не связано с моей семьей и с работой, где я зарабатываю деньги, посвящено музыке и именно гитарам. Я коллекционер. Один из известных коллекционеров винтажных инструментов. Вы можете посмотреть мою коллекцию на интернете. Я собираю гитары, которые были сделаны в Америке в 50-60-е годы. В основном это фирмы Fender, Gibson и после Paul Reed Smith гитары. Очень важно понимать разницу между сегодняшними инструментами, которые делаются на конвейере, инструментами, которые были сделаны руками на заводах Leo Fender в 50-х годах. Они имеют свою специфику, они ценятся в мире коллекционеров и гитаристов, стоят очень дорого, и ну, звук оправдывает средства, как я говорю. Поэтому это очень... Как люди собирают марки, люди собирают там старые фотоаппараты, люди собирают авторучки, я собираю гитары. У меня в коллекции больше 30 инструментов, они все винтажные. И это моя жизнь. Я научился играть, когда мне было 14 лет. В основном это была музыка в то время модных песняров, поющих гитар, Beatles, Rolling Stones.
Ну, слушай, погоди,
Первый мод...
а мне кажется, что самое первое главное произведение, которое изучали все, кто учился играть на гитаре, по крайней мере, я, это была тема из Smoke on the Water, Deep Purple.
Нет, это неправильно.
Тун-тун-тун. Неправильно?
Нет, это неправильно. Самое первое, я могу тебе сыграть даже, самое первое, тема, которую учили гитаристы нашего возраста в 14-15 лет, это было Бертона песня «Animals», «Дом восходящего
А, да.
солнца».
There is a
Это был
house in the rising sun. Да.
«The House of the Rising Sun», это было, если ты научился играть эти 5 аккордов,
Ну, мне кажется,
то...
в моей компании это была вторая песня. Первая все-таки тон-тон-тон.
Ну, мы говорим про 67-й, 68-й год и 70-й год, когда «Smoke on the Water» первая песня на второй стороне «Wishing Had Deep Purple» пластинки, да, которая покорила сердца многих. Да. Это, причем большинство гитаристов играет ее неправильно, как ты знаешь, да, это важная история. Да. Я могу продемонстрировать
Давай.
прямо сейчас. Смотри, вот гитара.
Что это за гитара, во-первых?
Это гитара Гибсон. Это гитара Гибсон, которая сделана в Америке, так называемый Les Paul Burst, которая... Сейчас, подожди, посмотри, включим. Сейчас мы включим ее. Быстренько. Да, так вот, тот риф, который ты говоришь, о котором его учили играть так. И звучит Фрейд в принципе правильно, да? Но на самом деле Ричи Блэкмор его играл совсем по-другому. Это немножко ноты переставлены, которые я звучал. Ну, сейчас немножко я сделаю так, чтобы... То есть это ошибка, которую делали многие музыканты. Я когда был на первом концерте Deep Purple в Америке, я увидел это, да. И еще там была куча историй, когда мы-то учили музыку по магнитофону Юпитер на то, что было записано в 19 скорости, ставили на 9, чтобы уменьшить скорость и разобрать, какие ноты играли, да. Здесь не было у нас ни нот, ни таблетки, ничего не было. Здесь это все дается тебе в руки. Кто здесь не хочет научиться играть на гитаре, можно объяснить только ленью. Потому что все то, что нужно для того, чтобы научиться гитаре, тебе
Я уже не
дается.
говорю о том, что в нашей молодости гитара за 7 рублей черниговского производства была огромным дефицитом. Ты помнишь
Да,
такие гитары?
потом, конечно, помню, у меня была черниговская гитара. Играть на ней было практически невозможно, потому что расстояние от струн до грифа было как от Киева до Москвы. Это нужно было ее переделывать, ее нужно было. Потом на нее устанавливали звукосниматели, которые наматывали сами. Это все, да, школа та, которая вырабатывает тебе любовь к гитарам. Настолько, если ты прошел всю эту школу тяжелую и остался с гитарой, то это значит, что ты верный ее спутник по жизни. Я начинал играть классический рок, потом больше ударился в блюз, но уже начал слушать джаз, и в итоге я пришел к джазу. Джаз не в традиционном понимании, а в более современном, contemporary джаз, с элементами блюза, с элементами фьюжн, с элементами рока. Такие гитаристы, как Джон Скофилд, Скотт Хендерсон, Фрэнк Гамбали, это мои герои, которые... Но в моей душе все равно классический рок навсегда останется. И мои любимые группы Uriah Heep, Deep Purple, Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd, Jimi Hendrix пользуются особенно любовью
А
моей.
вот
Это... Да.
скажи мне вот что. Я знаю, что у людей, которые играют джаз, существуют стандарты, 200 или сколько стандартов. То есть, чтобы ты мог прийти в любой там, скажем, кафе, ресторан, и где
Да.
есть играет ансамбль, ты мог встать с ними играть вместе, и такой-то стандарт. Ты можешь какой-нибудь из этих стандартов сыграть сейчас прям?
Да, конечно, я знаю несколько, которые я могу, в принципе, играть любой из них. Не 200, но, наверное, 20 или... Сейчас я... Есть. Если вы знаете стандарт, Майлз Дэвис написал песню, которая называется «Blue and Green», знаменитая «Он и Билл Эванс». Но из нее делают люди для того, чтобы импровизировать. Никто просто так по стандарту не играет так. Я сейчас попробую на ее почве проимпровизировать его, показать, зачем стандарт нужен. Потому что проведение обычно играет саксофон, а потом оно будет играться на гитаре. То есть...
То есть ты можешь прийти в какое-то место, в бар какой-нибудь, и играет
Играет там,
ансамбль,
допустим,
и ты становишься и играешь с
обычно
ними.
начинает, да, с простых. Осенние листья. Autumn leaves. Всех подхватывает.
А козел на саксе.
Козёл Саксин. Да, то есть гитара это, я могу играть 24 часа в сутки, на ней спать с ней, есть с ней и все остальное. Это моя любовь, моя страсть. И я не представляю себе. И вот одно из решений мне, почему я хотел взять академотпуск, я хотел больше времени посвятить. Потому что я беру уроки, я даю уроки. Нет гитаристов, которые абсолютно, даже самые выдающиеся гитаристы, они всегда не гнушаются у кого-то спросить, как. Вот, например, в Guitar Center, самые знаменитые такие магазины, которые Guitar Center, самые популяризированные. Я прихожу, я беру гитару, играю, ко мне подходит человек и говорит: «О, как ты это сыграл? Классно звучит, покажи, пожалуйста». Я показываю. Ты заходишь, это настолько демократическая вещь, она настолько мирит все классовые разногласия, все остальное. Ты приходишь в эти магазины, где гитаристы играют, там нету бедных, богатых, нету красивых, некрасивых, нету белых, черных. Там есть один класс людей, которые любят гитару и все. И никто никем не гнушается, вместе друг другом становятся, играют и все. Это уникально просто, как такой инструмент, не скрипка, не пианино, не труба, не саксофон, а именно гитара, смело создать вот такой вот environment для того, чтобы люди стали уважать друг друга. И может быть какой-то человек, который на самом деле не очень хороший человек, он возьмет гитару, начнет играть какие-то вещи, он сразу заслужит уважение человека, который не знает, кто он такой. То есть это какой-то инструмент мира, вот как трубка мира есть, а я считаю, что это инструмент мира, это гитара.
Я видел
И
тебя уже в нескольких программах. Тебя приглашали на RTVI здесь, в Америке, чтобы ты рассказывал о гитарах, в частности. Когда вот недавно у тебя тоже была передача, да? Расскажи немножко, два слова. Кто это, да? Зачем ты им нужен, этому RTVI, и что ты им рассказываешь?
началось мое сотрудничество с этой студией. Они хотели делать встречи с интересными людьми. У них была такая передача. И один из главных редакторов, он был на вечере, где я играл, и он меня спросил, или я бы согласился. Мы разговорились, он посчитал, что я один из тех интересных людей, которым он смог делать передачу. И они приехали со съемочной группой ко мне домой, они сделали хорошую передачу, пригласили меня в студию, то есть мы сделали ее двух частей. Она на моем YouTube-канале есть. Это, мне кажется, что это одна хорошая. Меня после этого признали экспертом года. И они мне теперь, когда нужно осветить какое-то интересное событие в жизни музыкантов или связанные с гитарами только, например, гитара Хендрикса на аукционе, или там первый усилитель Леннона был обнаружен где-то. То есть вещи, которые имеют какую-то детективную подоплеку, скажем так, и относятся к гитарам или к музыке вообще, я стараюсь осветить, чтобы это было интересно, потому что просто рассказать на 157 стран мира, или я вещаю на 157 стран, какую-то новость про то, какой прошел новый концерт какой-то группы, это не очень интересно. А вот именно привлечь внимание к какому-то интересному факту, мне кажется, что это важно, и это увеличит популярность моего инструмента. Мне очень нравится это делать, и я предложил, не знаю, или они согласятся, или нет, сделать это просто месячной, двухнедельной страничкой музыки, которой бы я рассказывал про интересные вещи, которые происходят в мире гитарной музыки.
Понятно,
Ну
отлично.
и ну
Да.
еще ты хотел, чтобы мы поговорили про настольный теннис
Да,
на
но
этом.
прежде чем мы перейдем туда, естественно, я хочу сказать, что я в описании к этому видеоролику оставлю ссылочку на твой YouTube канал. Поэтому все, пожалуйста, приходите туда и посмотрите ролики, которые Ян там выставляет. Теперь
Да,
переходим к.
мне было бы очень приятно, если бы вы посмотрели и поставили пальцы в моем канале, да.
Или комментарий, который написали, да. По поводу пинг-понга. То есть Ян иногда заходит к нам в гости, к нам, я имею в виду, у нас тут есть комната теннисная, много ребят играет, и Ян играет очень хорошо, ну, чтобы это сказать, мягко. Вот. И расскажи, каким образом ты достиг таких высот в пинг-понге? Когда ты начал и как это все длилось?
Начал я в юном возрасте, у нас была на Подоле пионерская комната, где я стоял ствол, и там просто мы играли. И иногда вместо сетки даже книги ставили, что было удобно, да, потому что сеток не было так в основном. Ну и мне Очень нравился спорт, что это спорт неконтактный. Я как нежный еврейский ребенок контактные виды спорта старался избегать. Но это шутка, да, я
Я
футбол
понимаю.
толкнул.
Да, ты хочешь, чтобы я начал хохотать, как Камала Харрис? Не
И
будь.
спорт, в котором меня что привлекло, в первую очередь, что я могу прогнозировать следующий ход. То есть мне каким-то образом это напомнило шахматы, что если я сыграю так, мне ответят так, а я сделаю так, то есть ты можешь 2-3 хода спроектировать каким-то образом. Меня это очень заинтересовало. И я начал понимать, что при простой технике ты этого не добьешься никогда, поэтому нужно учиться. И когда я приехал в Америку, там я не учился, я там просто играл. И на гидропарке играл, и играл так. Но по-любому ты играешь, ты вырабатываешь какие-то навыки и становишься каким-то, более-менее свой уровень повышаешь. К сожалению, когда начало оборудование, которое в настольном теннисе, усовершенствоваться, поменялось дерево, резина, стол, шарики, а это один из самых меняющихся видов спорта из всех, которые только есть. С 21 очка перейти на 11, подача из 5 попыток на 2, размер шарика, натяжение ракетки, толщина ракетки, все. Ни в одном спорте столько преобразований не было, как в настольном теннисе. И опять-таки, к сожалению, это получило очень большое впечатление только на Дальнем Востоке, в таких странах, как Китай, Япония. Хотя в Европе пытаются подтянуться к ним, но в основном и этот вид спорта, который не требует огромного природного таланта, требуется трудолюбие. И для того, чтобы стать, вот как я, гитаристом, чтобы стать хорошим, достаточно 3-4 часа в день.
Лет 15. Лет 15.
Да. Целенаправленных тренировок, которые твоих репетиций, которые четко разгламентированы, что я полчаса играю гамму, полчаса играю арпеджио, полограмм. Все. В остальном теннисе это 8 часов в день. И это то, что и китайцы делают, и японцы 8 часов в день, просто как необходимый уровень. На самом деле они играют по 14, по 16, они играют всегда. И это сумасшедшее, доведенное до автоматизма. Положение руки, тела, наклон ракетки, угол как твоего тела, колени, все то, что мы стараемся за всем смотреть, чтобы получился правильно, да. У них это воспитывается до 8 лет, они уже прекрасно знают, как это делать. И поэтому мы всегда будем отставать. Ну вот, позавчера, в воскресенье, во Франции, в Монпелье, закончился один из Grand Slam настольного тенниса, который выиграл француз. Феликс Врон. И начинается перекос влияния китайских теннисистов в сторону Европы, как это было в 90-е годы до замены ракеток, когда шведы и датчане, и валдеры, все знаменитые, там превалировали в настольном теннисе. Сейчас наблюдается такое же подобное движение в сторону Европы. Очень много классных европейских теннисистов. И скоростная, мощная игра китайцев, которая очень однообразна, но очень мощная. И они побеждают напором, силой удара, количеством спина на мяче. Европейцы стараются более осмысленно играть. Мяч направить в ту сторону стола, где его легче, тяжелее всего отбить. То есть уже другие совсем факторы введения игры привлекаются, более вдумчивые. И это
расскажи,
будет очень
расскажи,
интересно.
Пожалуйста, Ян, каким образом рейтинг считается? Я знаю, что люди приходят и говорят, у меня рейтинг такой-то, у меня рейтинг такой-то. Как это
да.
работает?
Работает так. Значит, есть несколько видов рейтинга. Есть рейтинг, который используется ITTF. Это организация International Table Tennis Federation, ITTF. Они разработали свою систему рейтинга, которая много лет уже работает. И это зависит от количества побед на разных турнирах. Количество матчей, которые ты играешь, с кем ты играешь, над кем ты выиграл, кому ты проиграл. То есть ты можешь прийти на турнир и выиграть 4 игры, проиграть 5 и потерять в количестве рейтинга, которого ты получил, потому что ты проиграл в последнем матче человека, у которого рейтинг ниже, чем у тебя. То есть это очень сложная система подсчета, но это идет только на турнирах. И, в принципе, в нашей простой народной классификации мы считаем так, что 1500 – это очень хороший рейтинг. И все, что ниже 1500, это считается beginner. Между 1500 и 1800 – ты intermediate, ты средний. Свыше 1500 начинается уже advanced. Это люди,
1800,
которые…
что я имел в виду, 1800, да?
1800 очков, да. 1800 – это… Да, то есть ты уже дальше начинаешь быть в элитном эшелоне теннисистов, где ты повышаешься. Значит, для примера, чемпионы мира, и там в первой десятке в мире, которые находятся, у них рейтинг приблизительно около 2800-2900 сейчас. То есть 2500 ты уже можешь зарабатывать на этом спорте деньги, что в принципе немыслимо, потому что спорт с таким малым количеством exposure и финансовых спонсоров и всего остального. Но вот последний турнир, который был в воскресенье, например, призовой фонд был 500 тысяч долларов. Это не так уж мало. И это
Да.
один из ивентов, который таких сейчас 10 или 12 в году в Гранд-Сламах. То есть спорт набирает популярность. Он очень демократичный, опять. Все, что тебе не нужно поле, тебе не нужно трибуны, тебе нужен стол, сетка, две ракетки и помещение. То есть это вещь, которая достижима. И, кроме этого, за последние 10 лет открылась совершенно новая сторона настольного тенниса, терапическая, терапевтическая. То есть это было выяснено, что занимаясь настольным теннисом, симптомы таких болезней, как Альцгеймер и Паркинсон, отступают, потому что твой мозг посылает сигналы твоей руке, как играть, и тренирует рефлексорные навыки твоего тела отвечать мозгу гораздо лучше и быстрее, чем которые именно замедляются этими болезнями. И существуют целые программы. Вот у нас в Нью-Джерси, где я играю в одном клубе, где привозят, есть специальная программа, туда привозят пациентов с Паркинсоном, и члены этого клуба не то что обязаны, но то, ну, обычно это волонтеры, люди, которые понимают, зачем это нужно, провести полчаса в день, играя с такими пациентами. Очень благородные вещи. И ты видишь, как эти люди лучше начинают двигаться, более уверенно. То есть это результаты, которые невозможно переоценить. За этим будущее. И вот я уверен, что фармацевтическая промышленность будет этому противостоять, потому что количество лекарств, которые они разрабатывают, придется уменьшать. Но те, которые делают терапию, это совершенно эти пинг-пады и все остальные, которые открываются сейчас по-новому, они до сих пор не поняли еще эту сторону маркетинга. Это opportunity, которое золотое. Научить поставить центры, которые были бы physical therapy. Вот есть же такие, где делают physical therapy, там, которые болят колени, спина и все остальное. Поставьте там настольный теннис, поставьте стол и сделайте advertisement, что это помогает Паркинсону и Альцгеймеру. К вам потекут люди туда просто, и Medicare, наверное, будет платить.
Еще одну вещь, которую я хотел бы заметить. Мы с тобой играли пару раз. Конечно, ты играешь. Я бы не сказал, что мы играли, но ты мне показывал, ты учил. Мне кажется, что ты получаешь большое удовольствие именно от того, как когда ты объясняешь, как правильно и где ошибки. Так ли это?
Ты прав. Я получаю огромное удовольствие, когда я вижу, что в результате этого, вот, моей коррекции, твоих движений, вот ты знаешь, так, человек, с которым я играю часто, ты видел его, да, я вот вчера он показал прогресс, который просто не передать словами. И мне очень приятно. И я получаю от этого действительно огромное удовольствие. И потому что я это выучил сам, в принципе, просмотром большинства матчей, смотря, как играют другие люди, делая опыт на том, как играть самому. И мне очень приятно, что вот та техника и та методика, которую я объясняю, она действительно помогает людям играть лучше. То же самое на гитаре, между прочим. У меня очень много есть знакомых, которые спрашивают, как правильно держать медиатор в руке. Вот так или вот так или вот так. И я говорю, что держи так, чтобы у тебя эти две ноты прозвучали вот так. А как ты держишь, никого не волнует. Вот это как и ракетку. Я тебе покажу, как я считаю, нужно держать. А ты решай, как тебе лучше. То есть есть два пути. Ты можешь все забыть, как ты играл, и начать все сначала. Просто вот вычеркнуть с памяти, обнулиться, ресет сделать. И начинать сначала. В нашем возрасте, я считаю, это нереально, это тяжело, и это никому не надо. Или то, что ты умеешь улучшать, каким-то образом найти путь к тому, чтобы все, что ты знаешь, не выбросить, а просто менять его таким образом, чтобы это стало в итоге правильным. И как-то по-своему. И вот то же самое на гитаре, то же самое на настольном теннисе. Меня это очень сторона и там привлекает. Я бы посвятил гораздо больше времени тому, чтобы просто показывать, играть, получать, не получать, а просто корректировать все, что делают
Я
люди.
ловлю тебя
И
на слове, Ян. И
Владимир.
ловлю. Уже словил. Но я хотел бы завершить наш сегодняшний разговор. Во-первых, он абсолютно спонтанный. Мы вообще никак не готовились, никаких скриптов. Это не мы же не кандидаты на пост президента США. Мы просто разговариваем. И вот о чем я подумал буквально минут 7-8 назад. Я считаю, что это будет хорошее такое завершение этого диалога. В Советском Союзе и сейчас в России, я иногда слышу, относятся к эмиграции, они хотят показать, как вот эти все отщепенцы, которые переехали в другую страну, счастья не нашли, там люди второго сорта и как-то там вынуждены зарабатывать на хлеб с большим трудом. Я неоднократно говорил у себя в подкасте, ну, во-первых, у меня жизнь была здесь довольно интересная, она и продолжается. И вокруг меня огромное количество интересных людей, которые добились многих интересных успехов. И вот разговаривая с тобой, я считаю, что ты тоже один из таких людей, который расцвел после эмиграции. Расскажи ты, согласен ли ты со мной, что эмиграция не только не делает из нас людей второго сорта, а делает из нас людей высшего сорта?
Я согласен с тобой на 200%, потому что при той системе, в которой мы росли, тогда я даже думать не мог о том, о чем у меня мысль сейчас. Вот я ловлю себя на мысль о том, что как бы я об этом думал раньше, а я бы раньше об этом даже и не думал. То есть та обстановка, тот environment, та страна, все то, что тут вокруг меня, расправило мне крылья, дало возможность тому, чему меня... Самое главное, я считаю, это в том, что у человека должно быть какое-то стремление к тому, чтобы стать лучше. И я не говорю материально даже, а ты посмотри, какое количество информации, чем со своей стороны. Разве ты мог подумать о том, что ты можешь посмотреть любой итальянский фильм, французский, или там прочитать там книгу какого-нибудь Маркеса или Картасара, когда-нибудь где-то найти какую-то информацию. То есть то, что тогда было табу, здесь табу нет. И
Ну,
эмиграция,
погоди,
он
надо заметить, что молодые люди, которые сейчас растут, тоже в Украине, России и так далее, они имеют доступ к интернету тоже и могут читать все, что
Я
угодно.
не знаю. Я не буду говорить о том, что не знаю. Мне кажется, что если ты хочешь, мы перейдем немножко в политический аспект нашей беседы. Но у меня большие сомнения вызывают, пользуются ли они этой свободой в благородных целях или в других целях, честно говоря. Потому что я не знаю. У меня нет связи там, кроме как теоретической. Да, у них есть доступ к интернету. Значит ли это, что они будут делать на интернете вещи, которые мы делаем здесь с тобой, смотрят ту информацию, которую, или что-то другое, я не знаю. Я хочу думать хорошо, что делают. Я хочу сказать, что я встречался, будучи за рубежом, с экспатриотами из Украины, и почему-то оттуда люди стараются до сих пор уехать и не жить там. А для меня это очень важно. Если ты считаешь, что это место достойно для того, чтобы ты там жил, и ты любишь свою страну, и тебя там никто не гонит, как гнали нас, и у тебя возможности совершенствоваться и стать лучше, ты не уедешь никуда. Из Украины уехало 12 миллионов человек за последнее время.
Ну, это
Это одна...
война. Погоди,
Ну,
ты же...
война, понятно. Да? Уехали люди, которые могли бы стать и защищать свою войну, понимаешь, могли отвезти свою жену с детьми. И если они любили родину, могли вернуться этого дела. И я понимаю, да, война и все, но я думаю, что если бы и не было войны, до этого темпы у людей, которые оттуда уезжали, тоже были, наверное, не такими маленькими. Но я не хочу судить, потому что у меня нет такой информации. Я благодарен судьбе, что она мне позволила быть в Америке. Я обожаю эту страну. Хочу, чтобы она процветала, и буду делать все на ее благо. И поэтому призываю всех голосовать за республиканцев.
Я уже
Если...
проголосовал за Трампа.
Да, я тоже. И будем надеяться, что в Израиле и Украине будет справедливый мир, войны прекратятся, люди начнут тратить свои силы и энергию на строительство светлого будущего, сделать наши страны одним прекрасным миром, в котором мы все будем жить дружно.
Ну,
Хочется.
отлично, отличное окончание разговора. Если ты захочешь поговорить еще в будущем на другие темы, мы вообще, обрати внимание, политику даже практически не затронули. Хотя, я думаю, тебе тоже есть что сказать, правильно?
Да, мне есть что сказать, но я не знаю, кто твоя аудитория, поэтому мне
А
тяжело.
при чем здесь моя аудитория, если решила слушать меня, они слушают то, что мне интересно. Я слушаю их, они слушают меня. Кому-то неинтересно, они выключат, если кому-то неинтересно.
Согласен.
Мы не можем
Согласен.
прогибаться под изменчивый
Нет,
мир.
я не буду, это не я.
Я
Я
тоже
не учусь.
не прогибаюсь, да. Ну все,
Да.
Ян, огромное спасибо. У меня большая просьба ко всем, кто будет смотреть это видео. Пожалуйста, пишите комментарии. Положительные, отрицательные. Ну, надо вести себя прилично, не переходить на личности. Но я бы хотел, чтобы разговор продолжился. Но я-то с Яном буду общаться и дальше. Неважно, как вы воспримете это. Ну,
Я с удовольствием прочитаю комментарии, которые, если какие-то есть пожелания, или кто-то захочет там со мной связаться каким-то образом, чтобы получить какую-то другую информацию про музыку, про мою гитарную жизнь. Я с удовольствием отвечу. И Яша, большое спасибо огромное, что пригласил. Мне было очень интересно.
спасибо
И
и тебе.
надеюсь, что мы надеемся, что мы еще раз встретимся в эфире.
Да, и у стола в пинг-понг.
И не только у стола пинг-понг, а у стола с пару стаканов и бутылкой
За
тоже.
рюмочкой Анисовой. Хорошо.
Юга.
Спасибо. Пока. Счастливо. До
Счастливо.
свидания.
Чао.